Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. В эту минуту я стою снаружи на подоконнике и медленно наполняюсь снегом. Соломинка прочно вмерзла в мыльный раствор. Вокруг меня скачут воробьи и дерутся за хлебные крошки, которые им тут насыпали, а я, в тысячный раз, дрожу за свою жизнь. Что если какой-нибудь из этих жирных грубиянов столкнет меня вниз, на бетон? Мыльный раствор останется лежать овальной ледышкой, соломинка погнется, а мои осколки выбросят на помойку. Сквозь замерзшие оконные стекла тускло мерцают огни рождественской елки, звуки песни я еле слышу. Птичья брань заглушает ее. Никто из находящихся в комнате, разумеется, не знает, что я родилась ровно 25 лет тому назад под такой же рождественской елкой. А ведь четверть века жизни — весьма и весьма преклонный возраст для простой кофейной чашки. Конечно, те наши сородичи, которые без употребления дремлют в стеклянных горках, живут значительно дольше нас, обыкновенных чашек. И все-таки я уверена, что из моей семьи больше никого нет на свете. Родители, братья и сестры, даже мои дети давно умерли, а вот я провожу свой 25-й день рождения в Гамбурге на подоконнике, в обществе разоравшихся воробьев. Мой отец был кофейником, а мать уважаемой масленкой, у меня было 5 родных сестер кофейных чашек и 6 двоюродных десертных тарелочек. Правда, мы жили всей семьей лишь несколько недель, большинство чашек умирает молодыми, причем скоропостижно. 3 моих сестренок столкнули со стола на 2-й день Рождества. Вскоре мы расстались и с нашим дорогим отцом. В обществе моей двоюродной сестры Жозефины и в сопровождении мамы я отправилась на юг. Завернутые в газету, уложенные между пижамой и мохнатым полотенцем, мы ехали в Рим на службу к сыну нашего владельца, который посвятил себя изучению археологии. Этот период моей жизни, я называю его римским, был в высшей степени интересным. Студент-археолог Юлиус носил меня ежедневно в термы Каракаллы. Это стены, оставшиеся от древних гигантских бань. Там, в термах, я очень подружилась с Термосом, который сопровождал меня и моего хозяина на работу. Термоса звали Максом, мы с ним часами лежали рядом на траве, пока Юлиус орудовал лопатой. Через некоторое время мы с Максом обручились, а на 2-м году моего римского периода он на мне женился. Хотя моя матушка резко возражала против брака с Термосом, считая его недостойным меня. Надо сказать, что матушка вообще стала немного странной, но я ее понимаю. Она чувствовала себя униженной, ибо ее почтенную масленку использовали вместо табачницы, а Жозефину оскорбили так, что дальше некуда. Десертную тарелку превратили в пепельницу. Шел месяц за месяцем, я была счастлива с моим мужем, мы познавали все, что познавал Юлиус, гробницу Августа, Аппиеву дорогу, форум Роменом. Но последний запечатлелся скорбной вехой в моей памяти, потому что здесь был убит мой любимый супруг. Причиной его гибели стал кусок мрамора от статуи богини Венеры, который швырнул в Макса какой-то уличный римский мальчишка. Читателю, благосклонному и далее следить за моими рассуждениями, который охотно признает, что чашка с отбитой ручкой тоже способна страдать и не лишена житейской мудрости. Такому читателю могу сейчас сообщить, что воробьи давно поклевали крошки и что моей жизни больше не грозит непосредственная опасность. Тем временем на замерзшем окне образовалась проталина величиной с суповую тарелку. Я увидела елку в комнате и лицо моего приятеля Вальтера, что, прижав нос к стеклу, улыбался мне. 3 часа назад, перед тем, как начали раздавать подарки, Вальтер пускал мыльные пузыри. И вот он показывает пальцем на меня. Его отец качает головой и показывает пальцем на навехонькую железную дорогу, которую получил сын. Но Вальтер тоже качает головой. Тут стекло опять покрывается ледяной коркой. Однако я уверена, что не позднее, чем через полчаса, буду в теплой комнате. А пока вернемся на юг. Итак, радости римского периода были омрачены смертью Макса, а также недовольством моей матушки и сестры в связи с тем, что их используют не по прямому назначению. Каждый вечер, когда мы вместе собирались в шкафу, я выслушивала их жалобы. Увы. И мне вскоре пришлось испытать унижение, которое всякая уважающая себя чашка вынесет с большим трудом. Юлиус пил из меня водку. Заявить о чашке. Дез нее уже пили водку. Все равно, что сказать о человеке. Он вращался в дурном обществе. Очень много водки выпили из меня. Да, унизительные наступили времена. И продолжались они до тех пор, пока из Мюнхена в Рим не прислали, в сопровождении кекса и рубашки, одну из моих троюродных сестер, рюмку для яиц. С этого дня водку пили из рюмки, а меня Юлиус подарил даме, приехавшей в Рим с той же целью, что и мой хозяин. 3 года подряд я взирала с подоконника нашей римской квартиры на гробницу Августа, а 2 последующих года, после переезда на новое место, видела в окно собор Санта-Мария-Маджоре. Хотя я была теперь разлучена с моей матушкой, зато вернулась к своим прежним обязанностям, то есть к моему предназначению. Из меня пили кофе, 2 раза в день мыли и держали в красивом маленьком шкафчике. Правда, и здесь я не избавилась от унижений. Моей соседкой по шкафчику оказалась урожденная фон Гурц. Всю ночь и большую часть дня, на протяжении целых 2 лет, я была вынуждена терпеть общество этой аристократки. Гурц была из рода Гурлевангов, ее колыбель стояла в родовом замке Гюрцених на реке Гюрце, и ей стукнуло уже 90 лет. Но на своем веку она, как выяснилось, не так уж много видела. На мой вопрос, почему она никогда не покидает шкафа, дворянка надменно ответила. Но ведь из фон Гурц не пьют. Фон Гурц была красива. Нежного серовато-белого тона с еле видными зелеными точечками. Всякий раз, когда я ее шокировала, она так бледнела, что зеленые точечки становились яркими-яркими. А шокировала я ее часто, притом без злого умысла. Первый раз, когда спросила, был ли у нее любовник или муж. Она так побелела, что я испугалась за ее жизнь. Прошло несколько минут, пока она не обрела свои прежние краски и не прошептала. Прошу вас никогда больше не говорить об этом. Мой жених ждет меня в Эрлангене. Он стоит в стеклянной горке. Давно? — спросила я. Уже 20 лет, — сказала она. Я была помолвлена с ним весной 1914-го. Но нас внезапно разлучили. Я прожила всю войну в сейфе Франкфуртского банка, а он — в подвале нашего дома в Эрлангене. После войны я вследствие разногласий между наследниками попала в стеклянную горку в Мюнхене, а его из-за тех же разногласий поставили в горку в Эрлангене. Единственная моя надежда — то, что Диана, так звали нашу хозяйку, выйдет замуж за Вольфа, сына дамы из Эрлангена, у которой хранится мой жених, и тогда мы опять воссоединимся в Эрлангенской горке. Я промолчала, чтобы не расстраивать ее, так как давно заметила, что Юлиус и Диана сблизились. Во время экскурсии в Помпеи Диана сказала Юлиусу: «Ах, знаете, у меня есть чашка, но она такая, что из нее нельзя пить». «Ах», — сказал Юлиус, — «тогда позвольте помочь вам выйти из этого затруднительного положения». Со временем я нашла общий язык с Гурцихой. Когда мы вечерами уединялись с ней в шкафчике, она каждый раз говорила: «Ах, расскажите же мне что-нибудь». Только, пожалуйста, без вульгарности, если можно. То, что из меня пили кофе, какао-молоко, вино и воду, она нашла весьма удивительным. Но когда я ей сообщила, что Юлиус пил из меня водку, с Гурцихой случился обморок. И она позволила себе несправедливое, на мой скромный взгляд, высказывание. Надеюсь, Диана не даст себя увлечь этому вульгарному парню. Однако все обстояло так, что Диана... видимо, собиралась увлечься вульгарным парнем. Книги в ее комнате покрылись пылью. В пишущей машинке уже 3-ю неделю торчал один и тот же лист бумаги, на котором была начата фраза: «Когда Винкельман в Риме?» Теперь меня лишь торопливо споласкивали, и даже далекая от жизни Гурциха начала догадываться, что ее встреча с женихом в Эрлангене становилась все менее и менее вероятной. Так как Диана, получив из Эрлангена 2 письма, не ответила на них. Диана переменилась. Она пила из меня. Шутка ли сказать? пила из меня вино. Когда я вечером сообщила об этом Гурцихе, та едва не опрокинулась и, придя в себя, сказала: «Я нахожу совершенно неприличным оставаться во владении дамы, которая способна пить из чашки вино». Добрая Гурциха и не подозревала, что это ее желание скоро сбудется. Диана вынет из машинки лист с начатой фразой «Когда Винкельман в Риме» и напишет Вольфгангу письмо, а ее драгоценную чашку отнесет в ломбард. Позднее пришел ответ от Вольфганга. Диана читала его, попивая из меня молоко, и я слышала, как она прошептала: «Значит, он интересуется не мною, а этой дурацкой чашкой». Диана вытащила из книги «Введение в археологию» ломбардную квитанцию и вложила ее в конверт. Таким образом, я догадалась, что моя добрая Гурциха возвратится в Эрланген и встанет рядом со своим женихом в стеклянной горке, а Вольфганг наверняка найдет себе достойную подругу. Для меня настали удивительные времена. Вместе с Юлиусом и Дианой я поехала обратно в Германию. Денег у обоих не было, и они дорожили мной как сокровищем, потому что из меня можно было пить воду, чистую, прозрачную воду, какая только бывает в станционных колодцах. Мы ехали не в Эрланген и не во Франкфурт, а в Гамбург, где Юлиус поступил на службу в банкирскую контору. Диана похорошела. Юлиус выглядел бледнее, чем прежде, зато я снова была вместе с моей матушкой и кузиной, и обе чувствовали себя теперь, слава богу, получше. Вечерами, когда мы втроем собирались на кухонном столе, матушка обычно говорила: «Да, все-таки лучше маргарин, чем ничего». А кузина даже немного заважничала от того, что на ней десертной тарелочке стали подавать колбасу. Но вот троюродная сестра, рюмка для яиц, сделала такую карьеру, какая этим посудинкам редко выпадает. Она служила вазой для незабудок, лютиков, крошечных маргариток. Когда же ели яйца, то Диана выкладывала цветочки на край тарелки. Юлиус выглядел спокойнее, Диана стала матерью. Началась война, и я не раз вспоминала о Гурцихе, которую сейчас, наверное, опять спрятали в банковский сейф. И хотя она меня частенько обижала, я не желала ей зла. Пусть она будет в сейфе со своим мужем. Вместе с Дианой и ее первенцем Иоханной я жила всю войну в Люнебургской пустоши и нередко имела возможность наблюдать вблизи лицо Юлиуса, когда он приезжал в отпуск и задумчиво помешивал ложечкой кофе. Диану это всякий раз пугало, и она спрашивала: «Что с тобой? Ты целый час мешаешь и мешаешь в чашке». Странно все-таки, что и Диана, и Юлиус, кажется, забыли, сколько уже лет я им служу. Вот сейчас их не волнует, что я мерзну, что бродячая кошка может столкнуть меня вниз, что Вальтер хнычет, желает со мной поиграть. Мальчик любит меня, даже придумал мне название — Дуниверсалка. Ведь я и сырьевая база для мыльных пузырей, и кормушка для его хомяка, и ванна для крохотных деревянных куколок. В меня макают кисточку для рисования, во мне разводят клейстер. И я не сомневаюсь, что он попробует возить меня на новом поезде, который ему подарили. Вальтер хнычет сильнее, я его слышу и опасаюсь за семейный мир, который хотелось бы сохранить в этот вечер. И все-таки грустно видеть, как быстро стареют люди. Неужто Юлиус уже не понимает, что чашка с отбитой ручкой может быть важнее и дороже навехонькой железной дороги? Увы, забыл. Он упорно отказывает сыну, не соглашаясь принести меня в комнату. Я слышу, как он ругается, слышу, как вслед за Вальтером начинает плакать и Диана. А когда плачет Диана, мне делается плохо. Я люблю Диану. Да, люблю, хотя ручку мне отломила она, когда меня уложили в корзину при переезде из Люнебургской пустоши в Гамбург, моя ручка уперлась во что-то жесткое и сломалась. Однако даже без ручки я считалась по тем временам ценной вещью, и меня поразило, что когда в продаже опять появились чашки, то именно Юлиус хотел меня выбросить. Но Диана сказала: «Юлиус, ты в самом деле хочешь ее выбросить, эту чашку». Он покраснел, извинился, и я осталась жива. Несколько лет Юлиус, когда брился, использовал меня как мыльницу. Это были печальные годы, ибо ничего нет презреннее, чем завершать свою жизнь чашкой для бритья. Уже не молодой, я вступила во второй брак с флаконом одеколона. Второго мужа звали Герт, Он был добрым и мудрым целых 2 года, мы стояли с ним рядышком на стеклянной полке в ванной. Совершенно неожиданно стемнело, Вальтер все еще плачет, и я слышу, как Юлиус упрекает его в неблагодарности. Ну что я могу сделать, только удивляться. Да чего же глупы люди. На дворе тихо, идет снег, кошка давно удалилась. Внезапно створка окна распахивается, Юлиус хватает меня, и по его хватке я чувствую, что он взбешен. Разобьет меня или не разобьет? Надо быть чашкой, чтобы понять, как ужасны такие мгновения, когда ждешь, что тебя вот-вот расшибут о стену или об пол. В последнюю секунду на выручку подоспела Диана. Она взяла меня из руки Юлиуса, покачала головой и тихо сказала: «И эту чашку ты хочешь». Юлиус вдруг улыбнулся и сказал: «Прости, я разнервничался». Уже давно Вальтер перестал плакать. Юлиус сидит с газетой у печки, а сын устроился у отца на коленях и наблюдает, как во мне оттаивает замерзший мыльный раствор. Соломинку он уже вытащил. И вот я. Старая перепачканная чашка с отбитой ручкой. Стою в комнате среди множества новеньких вещей и преисполняюсь чувством гордости от того, что это я восстановила мир в доме. Хотя могла бы упрекнуть себя за то, что я и послужила причиной раздора. Но разве я виновата в том, что Вальтер любит меня больше, чем новенькую железную дорогу? Как жаль, что Герт, увы, он умер год назад, не видит сейчас лица Юлиуса. У него такое выражение, словно он кое-что осознал. Перевел с немецкого «Нбун». Рисунок Геннадия Новожилова. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.